Сетивизор.
Разбор полета.
21:05 в Москве. Еще раз добрый всем вечер. Это программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как эти решения даются и с какими последствиями. Ирина Воробьева и Оксана Чиж.
Да, всем добрый вечер. У нас сегодня в гостях кинопродюсер, актер, писатель Александр Невский. Александр, здрасте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ну что ж, нашим слушателям напомню, телефон для смс-сообщений и вопросов плюс 7985-970-4545. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Александр, у нас есть традиционный вопрос программы, который мы всегда задаем. Первое, это самое тяжелое, сложное решение, которое вам приходилось в жизни принимать, с чем это было связано и как вы приняли это решение?
Тяжелое.
Ну да, такое сложное, над которым подумать больше всего раздумывали, мучились, сомневались. Нет?
Вы знаете, в моей жизни была масса разной степени тяжести решений на всех этапах моей жизни и карьеры. Но назвать самое тяжелое, которое нужно было бы принимать. Так что вот... Да нет, не скажу вам. Самое тяжелое не назову. Был целый ряд решений.
Давайте несколько разберем, раз которые вам прям в голову приходят.
Давайте самое простое, о котором я вспомнил, придя сюда к вам в студию. И буквально 15 минут назад, когда мы разговаривали... Конечно, встретив Алексея Алексеевича. И хочу вам сказать про это решение и почему действительно оно было тяжелым. Кстати говоря, все взаимосвязано. Потому что я последний, кто подключился к Facebook. Предпоследний. Потому что Алексей Алексеевич еще не в Фейсбуке. Я предпоследний.
Я думаю, если покопаться, еще пару человек найдет.
Подождите, а вы как приняли решение? Фейсбук-то зарегистрировали?
Я вам скажу. Я вам скажу. Потому что когда мой последний фильм «Разборка» в Маниле должен был выходить, все-таки меня прижали, что в социальные сети во все нужно зайти. И я был последним, кто подключился. Подключился к Твиттеру, и после чего стал, ну, предпоследним или почти предпоследним из тех, кто вошел в Facebook. И, в принципе, я использовал Facebook, естественно, для каких-то красивых картинок и постеров моих фильмов на двух языках, значит, на русском и почти правильном английском и прочее. Но совершенно неожиданно в ночь с 20 на 21 августа этого года, находясь в спокойном, душевном, теплом Лос-Анджелесе, я даже сказал, в самом его душевном месте, в Беверли-Хиллз, вдруг меня пробило совершенно неожиданный для моих собственно, читателей, которые там смотрят мои фотографии с Гавайских островов и, собственно, такие посты от меня ожидают. Меня пробило на текст, я написал о ночи 25-летней давности, это было примерно в то же самое время. Так получилось. Что-то я не спал, и это как раз было 00:30. Вот сейчас, в этом августе, я вспомнил, как реально в 00:30, примерно, плюс-минус, я пытался пройти от Белого дома к телефонному автомату, чтобы позвонить моей маме и сказать ей, что у нас все нормально.
91-м году,
да. И не смог. Уже до этого мы выходили и приходили обратно, люди. А тут не смог, потому что поставили бронетранспортер, стояли вполне интеллигентные солдаты, которые не грубили, ничего не говорили дурного, просто они стояли.
И не пускали.
Они никого не пускали.
А как вы там оказались?
Я сейчас вам расскажу, как я там оказался. Так вот, я опубликовал пост об этом деле, потому что в начале этого дня по «Эхо Москвы», в которую уже заходили автоматчики, Алексей Алексеевич и те немногочисленные ваши коллеги, которые здесь с ним оставались, потому что это был уже второй день. Просто первый день с 19-го, 20-го еще как-то это все было потише, а 20-го уже все стали отключать и прочее. А Алексей Алексеевич сказал по радио, по «Эхо Москвы», у нас «Эхо Москвы» звучало всегда, «Европа плюс» и «Эхо Москвы».
Хороший набор.
Конечно, а больше ничего не было. Максимум только потом подключился. Но дело не в этом. Дело в том, что Алексей Алексеевич сказал, что происходит. Женщины носят камни на баррикады. Что происходит?
И где мне было...
Абсолютно. Мне только исполнилось 20 лет. Мне 17 июля исполнилось 20 лет. Это вот было 20 августа. Я обзвонил всех моих товарищей. Причем я был достаточно мускулистый парень. Я был боксер, и весил я за 100 килограмм. Ни один из моих крепких товарищей, ну, все нашли причины. А единственный мой друг из института, Миша Веселов, худенький легкоатлет, согласился, и мы пошли. И мы пришли, мы ехали на метро, естественно. метро уже не останавливалось на баррикады. Его останавливали за несколько остановок. И все выходили и шли пешком. И я сейчас как раз, почему я потребовал и был очень рад, когда вы привели Алексея Алексеевича, потому что я ему эту историю напомнил. И если говорить про решение, так вот, то решение пойти на баррикады, да, оно было чрезвычайно легким, потому что, ну, это был импульс. Потому что это не дело. Это не дело, когда женщина носит камни на баррикады.
Правильные слова подобрал Алексей Алексеевич.
Алексей Алексеевич совершенно правильные слова подобрал. Плюс для меня это было тяжело, потому что мама уже была на работе. Она работала в химчистке во вторую смену. И я думал, что если я уйду и не скажу ей, что я ушел, она будет волноваться. Если я сейчас приду к ней на работу и скажу, что мама, привет, я пошел на баррикады, да, я не знал, что мне делать. Вот это было. Но, опять-таки, я не знал, что мне делать, но все равно взял свою сумку и тогда пошел. И, кстати говоря, про Facebook, да, и тут все было хорошо, потому что они не стали стрелять в людей. Они не отдали приказ стрелять в людей. Что бы кто ни говорил там про путчистов и прочее-прочее, стрелять в людей. Погибло 3 человека, к несчастью. Да, к несчастью, к большому. Но это был скорее несчастный случай, чем умысел. Но я говорю не к этому. Мы же этого ничего не знали. Мы не знали этого ничего. И мы видели трассеры, потому что стреляли трассерами.
Трассирующие пули?
Да, трассирующими пулями. Просто, ну, пугали, видимо. Плюс в ту ночь было немного людей. То есть вот уже на следующую, когда было понятно, что демократия победила, вот там были уже... А в ту ночь мы не могли... То есть люди, если бы все смогли взяться за руки, все равно не хватило бы, чтобы кольцо вокруг Белого дома было. И у меня был зонт, но нельзя было зонты открывать. Значит, зонтики нельзя было открывать по той причине, что если бы началась атака, да, то была бы паника, люди бы начали разбегаться, и нам говорили не открывать. Не открывать, значит, стоять. Да. И мы все стояли, мокли, да. И вот к вопросу про Facebook, вернувшись, когда я уже смог дозвониться маме, я понял, что, ну, собственно, ну, в 20 лет все это по-любому иначе воспринимается. Плюс я боксом занимался. И как-то вот я единственное, за что я беспокоился, это мама. Вот как мама будет волноваться. Но когда вернулся к Мише, Миша боксом не занимался. Я его спросил, слушай, на тебе-то как?
Не страшно?
Не страшно, не жалеешь? И пусть он сказал, нет. Потому что когда у меня будут дети, я им скажу, что я в эту ночь я не испугался. И я был здесь. И я это все написал. И я закончил. Я закончил очень художественно, потому что теперь, так сказать, я представитель творческой международной интеллигенции. Я вот Миша, наверное, детям своим рассказал, и он мне написал. 20 лет я ничего о нем не слышал. Он написал мне, да, Саша? Я рассказал.
Обалдеть. Вот это
история. Я рассказал детям про это. Вот, поэтому это вот то, что сейчас рассказал Алексею Алексеевичу. Поэтому эхо Москвы и Алексей Алексеевич приняли самое, что ни на есть, такое серьезное участие в принятии того самого решения, о котором вы меня спросили.
Вы во время этой истории несколько раз про маму упомянули. Ну, во-первых, а как вы тогда все-таки решили? Вы ее уведомили, что вы вот идете на опасное мероприятие?
Нет, я ей на работу позвонил из автомата из того же, который меня потом в 1:30 не выпустили, а вечером, когда я только туда пришел, я позвонил из автомата.
И сказали, что вы там?
Я сказал, что я там, да.
А мама, она, я так понимаю, играет какую-то важную роль у вас именно в смысле каких-то советов, принятия решений, вот была каким-то очень большим авторитетом в этот момент?
Мама всегда была и есть мой авторитет, потому что мама, она меня воспитала таким, какой есть, и маме всегда было очень тяжело, потому что отец нам не помогал, а мама работала вообще в 2 смены в химчистке, чтобы мне и моей сестре было просто что поесть. Потому что был Советский Союз, но и вроде не было богатых и бедных, но все равно были люди, у которых были деньги, у которых не было денег, у нас не было. Но маме удалось, я этого ничего не понимал, что у нас нет денег, и что она там ходит в драных волочных ботинках. Я это видел, но я не понимал это настолько остро, как я понимал бы это сейчас. Но мама фанат «Эхо Москвы», фанат Алексея Алексеевича, несмотря на то, что она сейчас на самом деле, вот она сейчас первый раз узнает, что, собственно, Алексей Алексеевич виноват, что тогда я пошел на баррикады. Но надеюсь, она все равно будет продолжать.
Одним слушателем меньше.
Передаем привет вашему.
Спасибо большое.
Наш слушатель интересуется, нам тоже интересно, а почему Невский? Это же не ваша фамилия, это же псевдоним? Или вы фамилию сменили?
Ну, конечно, сменил.
Почему Невский?
Ну, во-первых, потому что мне нравился, очень нравился фильм «Александр Невский». Во-вторых, папина фамилия Курицын. Ну, кроме того, что папа не ударил палец о палец вообще для того, чтобы как-то поучаствовать в моем становлении или просто хотя бы маме помогать. Да? Кроме этого, я помню беседу с папой, когда я начал заниматься бодибилдингом, когда папа сказал, что вообще это что за бред, вообще это позорище для семьи, для фамилии.
А папа какая профессия?
А папа, он у меня, он экономист, он очень хорошо сделал карьеру. Угу. Он стал профессором МГИМО. Потому что моя мама работала в две смены в химчистке. Ну, он... Не, он в порядке, в полном. Я про другое говорю. Я говорю про то, что... хорошо, что я стал Невским. Потому что рассматривались разные варианты.
Так.
Задолго до, значит, этого несчастного киллера... Помните, был киллер македонский такой? Задолго до того, как он раскрутился, значит, в лихие годы, я рассматривал этот вариант. Так. Чтобы стать македонским. Также у меня была одна из любимейших моих книг «Похитители бриллиантов». «Похитители бриллиантов» ее написал Рафаэль Сабатини. Не, вру. Не, Луи Бусинар. Луи Бусинар, конечно. Луи Бусинар «Похитители бриллиантов». И вот там был парень, совершенно классный парень. Сабатини про капитана Блада написал. А Луи Бусинар про «Похитители бриллиантов».
Так мы сейчас проверим. Да, Луи
Бусинар. Конечно. Так вот, Александр Шони там был парень, который был главный герой. Он был и мускулистый, и отважный. И я же вообще...
Ну, там, впечатлительный такой Александр.
Во-первых, впечатлительный. Во-вторых, до 8 класса, значит, я вообще не занимался физкультурой совсем. Просто вообще.
Так можно было?
Нет, в теории можно, если у вас освобождение там, или болеете вы все время, там, ОРЗ у вас, или еще что-то. Самое страшное ругательство у нашего учителя физкультуры Николая Васильевича, покойного, Царство Небесное, было, что турка, вообще у него было самое страшное, турка. Я говорю, что ж ты турка, никак ты вообще по канату-то не залезешь. Что ж ты...
Почему турка-то?
Я не знаю, это он не объяснял, я надеюсь,
турка,
что это...
Турка, которой кофе нужно варить?
Не, турка это, я думаю, который собственно, из Турции,
да,
товарищ.
Понятно, так.
Ну и, конечно, дальше, я думаю, что он очень смеялся, глядя с небес, кто здесь стал русским Шварценеггером. Дальше. Но до 8 класса я жил совсем другими делами. То есть я читал вообще все, что можно было найти. И тогда книги найти было сложно. То есть я был членом всех библиотек, за исключением Ленинской, туда не брали школьников, однозначно нет. Но я был и в нашей районной библиотеке, городской библиотеке. Мама каким-то образом, у нее не было возможности покупать эти книги, потому что их перепродавали. Но в основном как-то меняли там на макулатуру, перепродавали. Mm-hmm. Мы брали у знакомых эти книги. И я, конечно, я упивался и Дюма, и Бусинаром, и Сабатини, то есть приключенческой литературой. Да, потом мама, она начала подкладывать мне и там ту же там Ахматову, или Мандельштама, или у нее хранилось... Ну, отец увлекался историей, у отца хранилось роман-газета 1964 года, единственный ее выпуск, в котором был, собственно, единственный раз и опубликован до перестройки «Один день Ивана Денисовича Александра Савича Солженицына». Я прочитал эту историю. Вот. И отец, пока он жил там с нами, он слушал по приемнику голоса. Ну, они там, Александр Савич читал «Красное колесо» сам своим голосом. Я тоже это все подслушал. Я безумно, безумно интересовался.
А что же случилось в 8 классе?
Все было очень просто. Юношеские реалии.
Побили
я столкнулся. Меня даже не столько побили, сколько я столкнулся вот с этими ребятами. Да не то, что они там Дюма, они про Буратино не читали. Но это были просто там шпана, у которой не было никаких проблем, чтобы дать вам по носу, чтобы перед девочками материться. Как-то так себя вести. Мама всегда мечтала, чтобы я был баскетболистом.
И я немножко... роста?
Из-за роста. И из-за того, что, в принципе, меня взяли в ЦСКА заниматься баскетболом, отобрали из школы. Я был очень высоким. Я же, по-моему,
сейчас
становился.
Вы сейчас, знаете, отец выше. Не низкий, да.
Спасибо вам огромное. Я был значительно выше. Я был бы выше, поверьте. Но баскетбол, ну, никак он. И он у меня не шел. И, собственно, я у него не шел. Далекая от меня была история. Тем не менее, столкнувшись со шпаной первый раз, да, и ощутив какое-то совершенно гадкое чувство незащищенности.
А как вы с ней столкнулись-то?
Где? Очень просто. Шел я домой вечером из спортшколы Фрунзенского района, потому что из ЦСКА я уже ушел, и занимался баскетболом в спортшколе из Фрунзенского района. На всю жизнь запомнил. Столкнулся, и был человек 7, наверное. И как-то до этого не получалось, что ли. И как-то я их не видел, этих ребят. И жили мне сказали, чтобы я попрыгал. Знаете, зачем прыгать? Чтобы было мелочь.
Да,
я прыгать не стал. Тогда он мне слегка так при других, там один из них там дал мне там в челюсть. Не сильно, а вот как-то
обидно,
так.
Да?
Конечно. И я не знал, что мне делать. Меня вот это поразило. Я не знал, потому что мама всегда учила, что не надо, ну, как всегда в интеллигентных семьях учат, что надо драться, надо уходить от конфликтов. Да.
Можно ударить словом.
Можно ударить словом, да, а вас этим самым кулаком. Вот, но это был последний день, когда занимался баскетболом. И надо отдать должное моему отцу, что вот единственную вещь, вторую вещь, которую он для меня сделал. Значит, он меня по блату записал в секцию бокса при Московском институте управления. и мистер Гоша Никидзе. Тогда это была Ждановская, на минуточку.
Да, Ждановская.
Я потом туда поступил и его закончил много лет спустя, уже когда он был университетом. И в аспирантуру там, то есть это целая история. Но школьником я попал к студентам в боксерскую секцию, и быстро, через 3 месяца у меня вообще вся эта история... Я боксом занимался долго, я 7 лет занимался боксом, но уже через 3 месяца я продолжал быть таким худеньким, но проблемы все отпали совершенно. И когда много лет спустя, заканчиваю эту тему, когда много лет спустя я писал мою первую книгу, в 96 году, книга «Как стать Шварценеггером в России», там у меня как раз редактором, литератором, была дама из фонда Александра Саевича Солженицына как раз, очаровательная, интеллигентная дама, которая, это была книжка про тренировки, но там были мои фотографии там, худенького, какой я был худенький и прочее. В этой книге я писал, что детей из интеллигентных семей нужно учить драться. Их в первую очередь. Она сказала: «Саша, вот это надо убрать, это культ насилия». Я сказал: «Нет». Я с ней вообще редко спорил, но вот это я в книге оставил. И всю свою жизнь я повторяю всегда, там, когда встречаюсь там, с родителями спортсменов, там, молодых или еще что-то, всегда говорю, что когда... Беспокойтесь за ребенка. Ребенка надо давать не в тяжелую атлетику, не про мальчишек мы сейчас говорим, не в бодибилдинг, в бокс. Потому что бокс – это самый классный, интеллигентный европейский вид боевых искусств, да, который, на мой взгляд, стержень вот этот внутренний выстраивает.
А я правильно понимаю, что выбор вуза у вас в итоге исходил ровно из того места, где вы занимались спортом?
Конечно.
Где я занимался боксом. А вам не жалко? Вы же книжки любили, вы читали много. Могли бы пойти, ну, филологический.
Вы знаете, Оксана, к тому моменту я достаточно жестко для себя понял, что книжки считать мало. Я продолжил в той или иной степени книжки любить. Читать стало однозначно меньше. Единственное, о чем я жалею, что читать я стал меньше. Но это было невозможно, потому что я влюбился в спорт. Сначала в бокс, потом в бодибилдинг. И я чувствовал, что мне это необходимо. Как вот будучи мальчишкой, я совершенно не понимал, зачем они гоняются этим мячом. Там где-то по тексту я сидел с книжкой. Причем мне мало было «Трех мушкетеров», мне мало было 20 лет спустя, мне мало было «Виконта де Бружелона», я хотел читать и все остальное. А больше же он не писал про мушкетеров, поэтому я начинал там читать про 45 или «Графиню де Монсоро» и все прочее. Я жил этим. Я просто... Вы без книжки меня бы не встретили в те годы. А дальше? Дальше вы уже почти нигде меня не встретили без гантелей. Ну, в перенос, в смысле слова.
Это прям хорошо. Слушайте, а университет управления... Где вы потом учились? Довольно сложный по...
программе?
Нет, поступить туда тяжело. Ага. Я, например, туда не поступила. Математику провалила. Хотя в лицее перед университетом училась. Как вы выбирали факультет и почему именно менеджмент в тяжелой промышленности?
Потому что там был самый маленький конкурс. Все очень просто.
Да,
я хотел там учиться. Там были все ребята, потому что я начинал с ребятами боксировать. Ребята все были там на каких-то там первом, втором, третьем курсе. А когда я закончил школу и пришел туда, ребята уже еще все были в институте. Я хотел с этими ребятами. Потому что у меня тогда кумиры были...
Ну, то есть это такая, ну, тусовка.
Конечно,
да,
конечно. И для меня... То есть ребята хорошие, интеллигентные, умные ребята. Они меня учили не просто драться. Они меня учили по-взрослому жизнь воспринимать по-мужски. И мне, конечно, очень нравилось. Я с некоторыми из них до сих пор дружу и... Про одного из них я писал сочинение в 10 классе «Человек, на которого хочу быть похожим».
Трогательно.
Да, мне сказали, что про маму не надо. Я говорю, я хочу про маму написать. Они говорят, ну, напиши про кого-нибудь, там, спортсмена, еще что-то. Я написал про Юру. Про Юру Ладких я написал. Который был кандидат мастера спорта по боксу, который специально после тренировок оставался со мной, с мальчишкой, и меня учил драться просто.
А что не институт физкультуры, например, нет?
Меня не настолько интересовала физкультура. Mm-hmm. Меня интересовал конкретный институт управления, потому что именно там конкретно была секция бокса. Меня не интересовала профессиональная боксерская карьера совершенно. Но мне очень нравился бокс, потому что это нужно было для меня. Он мне нравился как спорт, как любительский спорт. И мой тренер Владимир Челтышенко, он потом стал одним из пионеров кикбоксинга, потому что кикбоксинг был запрещен, как и другие боевые искусства в 80-е годы, а потом вдруг появился. И Владимир Владимирович стоял у истоков лиги Китек. И он долго расстраивался, что я с моей фактурой, потому что к тому моменту, когда я поступил в институт, а там учился, я уже весил под 120 килограмм при таком росте, да, при том, что мне было там сколько, 20 лет, 21. Он долго расстраивался, что я не пошел по спортивной, по этой, задолго до братьев Кличко мы могли бы, собственно, удивить народ фактурой. Но я этого не хотел. Честно вам скажу.
А что вы хотели? Вот вы поступили в университет управления.
Вы что, представляли, что будет после него?
Ну да, то есть конечно. Вы кем хотели стать? Ну не менеджером же в тяжелой промышленности?
Конечно, нет. Ну, конечно, не менеджером. Нет, все было понятно. Все было понятно и до этого. Потому что когда я открыл для себя бодибилдинг...
Это когда был? В институте уже учился или в школе?
Ну что, это было в школе. Это было в школе, потому что, опять-таки, мои ребята-боксеры, там, через 3 месяца, после того, как я, собственно, уже разбил носы всем, кто перед девочками матерился, и куда бы я ни заходил вообще, вот эти скамейки, да, где сидела вся эта шпана, там, забыл, тихо, как в аптеке, когда я уже ходил дальше. И это был первый раз, когда я вдруг понял, что можно книги читать, то есть совмещение умственного и физического развития, да, но при этом я сам был очень худой. Я был очень худой, подтягиваться у меня не получалось особо. И самый мускулистый парень из нашей секции, там же, это же Выхино, Ждановская, прямо рядом Люберцы. А Люберцы была подпольная, просто мекка бодибилдинга. Вам сложно в это поверить, но со временем тренажерных залов не было вообще.
Были подвалы.
Были подвалы, и то они только-только начали появляться, и их тоже не было, чуть-чуть. В каких-то местах были, вот в Люберцах были, по Москве не было. Тем не менее, мне написали первую систему упражнений, чтобы я чуть-чуть поднабрал вес, потому что я реально был худенький. И на этой системе была написана система братьев Вайнеров. Я начал по ней тренироваться и думаю, о, какие молодцы братья Вайнеры. Мало того, что написали «Эру милосердия», по которой поставили мой любимый фильм, они еще и культуристы. А Володя, человек, который написал наши, все, у меня вот братьев Вейдеров, как их называют, других братьев, американских братьев-культуристов, которые ставили у истоков Федерации бодибилдинга мировой и прочее. Но там написал Вайнеров. Я качался первое время по их системе, системе братьев Вайнеров. Тем не менее, открыв для себя бодибилдинг, я, вот, если бокс, я понимал, что я, ну как вот там, какому-то нехорошему мальчугану дать по носу, это одно дело. Как спорт, когда меня ставили, когда я уже научился драться, более-менее, меня ставили в пару, в спарринг со студентом, у меня длинные руки, в общем, у меня рука, как у человека, нога, в принципе. Поэтому я человеку достаю, бью ему по носу, а человек просто, в принципе, мне нормальный, совершенно до лица не дотянется, понимаете?
Мне как тем, кто сейчас смотрит сетевизор, повезло, вы это видели, так.
Да, поэтому мне как спорт, честно говоря, это не очень нравилось. Бодибилдинг, как спорт с точки зрения изменения собственного тела. Каким он тогда и был, потому что никаких чемпионатов не проводилось, конкурсов не было, ничего этого не было. Но как система изменений тела. Вот в это дело я влюбился. При том, что, естественно, тоже ни гантели, ни гир, ни штанг, ничего нельзя было купить нигде. У папы я забрал.
Да ладно, уж гирь не было, что ли?
Не было гирь.
Да ладно, мне кажется, в Советском Союзе
у дедушки
гирь. У меня гирь была дома.
У них, может, у дедушки гирь не стояла. Ага. Значит, у нас не стояло. Нигде дома не стояли гири. У отца были 2 гантели, 1 4 килограмма, 1 6. Тоже от кого-то там, от дедушки или еще от кого-то. В магазине, что вот пойти и купить гири, такого ничего не было. Где-то года до 88-89-го. Этого не было. Они были... Я взял одну гирю, кстати, у Николая Васильевича. Я к 8-му классу ни разу не потянулся. Я у него на лето на прокат собрал гирю 16 килограмм, пытаясь, значит, ну, у него из спортивного зала. Да. Но я утащил с улицы такую здоровенную балку, которую укрепляли лифт. Она весила килограмм, наверное, 20-25. Я начал ее поднимать. Важно желание. Всегда важно желание. И тогда же это был 86-й год. Кто-то, так сказать, надо передать мне сейчас привет, Балареху Москвы, если человек слушает. Кто-то пригласил на московский кинофестиваль 86-го года, вне конкурса, значит, показали фильм Арнольда Шварценеггера «Конан Разрушитель» на большом экране. Кому это пришло в голову в 86-м году, я не знаю.
Ну, каким в общем, образом, и все.
Каким образом мама достала билет на это, я не знаю. Но я, мама достала, мама мне дала этот билет. Я так еще совпало. В этот же год я начал заниматься и боксом. Я уже занимался боксом. И я увидел Арнольда Шварценеггера на большом экране. Вот того Арнольда Шварценеггера. Я был в шоке. При том, что фильм детский. Там фильм, ну, критикуют из-за того, что...
Ничего себе детский, Конор Разрушитель. Кровище там такое.
Вы путаете с Варваром.
Не надо, я хорошо знаю оба фильма.
Второй он намного... Он PG. У него рейтинг PG. Его снимал Ричард Флейшер. И он снимался как такой более детский фильм. Тем не менее, я сидел в зале и был в шоке от происходящего.
Хорошо, мы сейчас должны прерваться на новости и небольшую рекламу нашим слушателям. Напомню, телефон +7 985 970 45 45. У нас в гостях в программе «Разбор полета» Александр Невский. И ваши вопросы нашему гостю зададим во второй части нашей программы.
Разбор полета.
Эхо Москвы.
Разбор полета.
21:35 в столице. Программа «Разбор полета» продолжается. В студии Оксана Чиш, Ирина Воробьева и наш гость Александр Невский.
Мы вот про 86-й год и Московский кинофестиваль говорили. А вообще говоря, когда возникло такое желание увидеть себя на киноэкране? У вас же на самом деле кинодебют, он сильно позже состоялся. Это
значительно.
Аж 2000-й год.
Ну, а нормальный аж в 2004-м, я бы сказал. Но тогда, в 86-м, я вам начал рассказывать до новостей эту историю к чему. Вы меня спросили, каким образом вообще меня занесло в металлургическую промышленность. Хотел я этим заниматься.
Да, чем вы хотели.
Почему, собственно, не пошел я куда-то еще. Тогда, когда я начал тренироваться. И, собственно, стало понятно, в том числе и моему отцу, что всерьез ребенок взялся вообще за это дело. И если мама моя, она, конечно, очень расстраивалась, когда я приходила. Ну, представляете, ребенок занимался интеллигентным баскетболом и книжки читал. Надо. Тут с разбитым носом все время. Ну, бокс – это контактный спорт. Тяжести начал поднимать. Мама была в шоке. А папа, когда понял, что, так сказать, все это серьезно, значит, он, я помню, как-то вечером зашел ко мне в комнату. Значит, я как раз поднимал, был еще очень худеньким, поднимал все эти балки для укрепления лифта, который тащил. Сказал мне: слушай, значит, ты зачем вообще все это делаешь-то? Зачем ты, что ты делаешь-то вообще? А это уже было после просмотра фильма «Конан. Разрушитель».
И вы могли уже сослаться на него и сказать: мама, сама меня привела.
Я папе сказал: папа, значит, я это делаю для того, чтобы стать самым известным культуристом за всю историю России, а потом сниматься в кино, как Шварценеггер. На 1986 год бодибилдинга у нас не было. Шварценеггер, собственно, даже еще на пиратских кассетах не дошел. Папа, он человек достаточно острого ума при всех делах. Он меня посмотрел. Ну, слушай, говорит, ну ты же мой сын все-таки, да, ты же понимаешь, что о чем ты говоришь, это может добиться, ну, там, один там, из 20 миллионов, ты же понимаешь? Я говорю: конечно, понимаю, говорю: папа, но это я и есть.
Я дальше самоуверенный.
Дальше это... папа на меня, значит, посмотрел еще раз и грустно пошел. Дальше он писал книги, по ночам книги по экономике. Я продолжил шуметь своими гантелями. Другое дело, что это именно то, чем я хотел заниматься в жизни, Оксана. А почему я не пошел при этом в ВГИК, ГИТИС или Институт физкультуры или еще что-то, это совершенно не так формулировалось у меня в голове. Плюс, еще раз, я занимался боксом. Я был ребенок еще, который все это в себя впитывал, все эти вещи. Да? И это была совсем другая страна и совсем другое количество информации, которую вы могли получить. Поэтому институт, это было совершенно просто. Я пойду туда, где моя боксерская секция, где ребята, чтобы я мог заниматься. Там уже открыли тренажерный зал к 89-му году, когда я поступил туда. Ну, то есть я... Вы правы, там был большой конкурс, но именно на химмете, он был самый маленький, там было 3 или 4 человека на место. Ну, вот и туда я прошел, собственно, по конкурсу, начал учиться. И первые пару курсов, даже мне, собственно, это было интересно, по той причине, что с 89-90 года, я думаю, сделали определенный крен в том плане, что марксизм, ленинизм и какие-то вот эти все вещи перестали преподавать. А начали преподавать потихонечку. Менеджмент, международный опыт управления. Потихонечку вот эти вещи. Было интересно. Вот. Поэтому, а там уж ну куда? Надо было заканчивать. Ну, куда же переводиться-то?
Слушайте, да. А как вы попали в Америку? В смысле, вы же вот сейчас из Америки к нам приехали. Ну, судя по вашим фотографиям в Фейсбуке, вы больше времени вообще там проводите.
Вы знаете, у нас, боюсь, не хватит времени. Потому что, почему я улыбаюсь? Потому что именно сейчас, вот прямо сейчас, в эти дни, я... вместе с помощником, литератором, очаровательной девушкой, мы как раз сейчас собираем и, как правильно сказать, выбираем тот материал, который войдет в книгу, потому что моя книга «Бодибилдинг и другие секреты успеха» выйдет в следующем году, и она будет и автобиографичной, там будет моя автобиография, ну, определенная ее часть, и там будет практическая часть, где можно можно понять, как тренироваться и прочее. Но сейчас, общаясь с этой девушкой, как раз я вспоминаю многие этапы моей жизни. Ответить вам на вопрос, как я попал в Америку и провожу ли я там время. В Америку я приехал переехал в 1999 году.
Зачем? Как?
На тот момент, ну, если, так сказать, не знаю, сколько тогда вы обращали внимание на средства массовой информации, но к 99 году, говоря сегодняшним языком, я был настолько медийный. То есть я вел «Доброе утро» на Первом канале, я вел «Партийную зону» на ТВ-6. У меня была своя программа на «Говорит Москва». Я выступал на «Эхо Москвы». Я был на всех попсовых радиостанциях. Я писал спортивные статьи в «Спорт-экспресс» и «Советский спорт». Я выступал во всем глянце от «Плейбоя» до журнала «Птюч», надо сказать. То есть я не брезгал ничем. То есть я пропагандировал спорт и свою мускулатуру вообще всюду. А, тем не менее, не было... Я выпустил уже 3 книги на тот момент, к концу 90-х, но... Я вел передачи и прочее. Но не было кино. Кино-то не было. А если, собственно, кино нет, значит, надо ехать туда, где кино есть.
Ну, вы понимали, по примеру многих, кто туда уехал, что это вот большая иллюзия, что там сейчас начнется, значит, съемки, большие контракты.
Конечно.
Что на самом деле, когда вы туда приезжаете, вы никому не нужны.
Конечно. И я вам хочу сказать, что у меня получилось действовать и двигаться так, как я хочу, по той причине, что я... Ну, я вообще, в принципе, никогда не жил никакими стереотипами. Видите, у меня... Вот эта вся история про невозможное, да, она меня преследует всю жизнь. Потому что, когда я начинал заниматься спортом, будучи худеньким, я потом дойду вам эти фотографии, мне говорят, невозможно. Будучи вот таким вот со скривлением позвоночника. У меня был рост...
Чего на меня киваете про скривление позвоночника?
Я не про скривление, я худеньким. Я худеньким, а не про... Не-не-не. Я худеньким. Я был очень худеньким мальчишкой. И мне говорят, что невозможно накачать мускулатуру. Просто невозможно. Когда я накачал мускулатуру, это были 90-е годы, мне сказали, невозможно прорваться средством массовой информации. Тебе красный пиджак надо? Тебе, может, там в банду в какую-то? Еще что-то? И когда я выступал уже на всех каналах телевидения и сказал, что я хочу выпустить книгу, был 96-й год. Мне сказали, да невозможно, сейчас он не читают классику, что будут про бодибилдинг читать. Первый тираж был 30 тысяч экземпляров, который был продан в 96-м году. Моя книга «Как стать шварценеггером в России». До 100 тысяч они дошли.
Слушайте, а вы, простите, сейчас перебиваю. Простите, уже длинные ответы. Я
конечно,
пытаюсь,
длинный, вы меня...
Гораздо
вы
больше
меня...
вопросов
конечно,
задавать.
Конечно.
А вы со Шварценеггером-то в итоге познакомились?
Я вам больше скажу, я с ним на сегодняшний день знаком даже хорошо.
Так.
И так у нас...
Как это было, расскажите, как первый раз. Ну, расскажите.
Вы меня сбили с Америки.
Да.
Да ничего страшного. Просто кино не было, поэтому я переехал туда. И первым делом я поступил в Калифорнийский университет. По студенческой визе я уехал. Я прекрасно понимал, что меня никто там не ждет. И уехал в 99-м. В первом фильме я снялся в 2001-м. До этого момента все было совсем непросто.
В общем, вы в Америку ехали за кино. Я поняла. А Шварценеггер?
Следующий шаг делать. Шварценеггер. Лично я был ему представлен в 2000 году. Ральфом Мюллером. Ральф Мюллер – это огромный немец. Он играл в фильме «Гладиатор», в сериале «Конан». Огромный немец. Тоже один из моих кумиров. Он был самым высоким культуристом. Он мистер Вселенная. И он для Арнольда как младший брат. Просто как младший брат. Они 30 лет. Он Арнольд его всюду ведет и прочее. И вот Ральф... На тот момент я подружился с Ральфом. Уже. Я уже год жил в Америке. И Ральф меня представил Арнольду. Но у меня еще был повод для встречи со Шварценеггером. Как раз вы немножко узнали... про меня с новой стороны, прочитав пост Стаса Кучера в Фейсбуке.
Правда, да.
И Стас Кучер там как раз вспоминал тот эпизод, когда на программе «Акулы палит пера» я встретился с Михаилом Горбачевым. И я объясню, почему я говорю об этом. И тот, если есть пара минут, я просто напомню для слушателей, тех, которые, может быть, не помнят ту программу. Это была программа...
Так.
Это вы. Это существовала программа «Акулы пера», где журналисты встречались со звездами шоу-бизнеса и задавали им вопросы. А существовала программа «Акулы палит пера», где приходили звезды политики того времени, и журналисты, молодые общественные деятели, какие-то знаковые фигуры могли пообщаться со звездами политики, задать какие-то им вопросы.
Угу.
И я был приглашен как, хочется думать, один из таких знаковых фигур того времени, потому что я уже был известный, мускулистый большой парень, при этом был не бандит, и говорил, так сказать, не матерясь через слово, и достаточно неплохо формулировал свои мысли. Тем не менее, на этой программе был Михаил Сергеевич Горбачев, и... В середине беседы встал парень, который представлял там коммунистическую партию или молодых коммунистов или еще что-то. Беседа шла нормально, мы хорошо говорили, это был 97-й год. И он сказал, послушайте, Горбачев, причем парень был мой ровесник, то есть тоже лет там 25-26, послушайте, Горбачев, значит, если бы нам тут раздали воду, нам не дали воду, если бы раздали воду, я вылил бы вам в лицо эту воду за то, что вы сделали со страной. Вот. И Михаил Сергеевич ничего не ответил, он и не ожидал. С ним был мальчик, его помощник интеллигентный, который интеллигентно, как раз к вопросу про интеллигентность, да, значит, словом ударить или не словом, он сказал: ну как вы можете так обращаться к бывшему главе страны, как вообще вы себе это позволяете? Девочка ведущая, как мне потом Стас тоже объяснял, она специально стояла, смотрела, что будет, она никого не останавливала. И он и мальчик сказал: слушай, ты вообще сиди. А вот Илюта сказал: тебе, Горбачев, а что-то, я вот сказал, да, вот это то, что я думаю, это то, что народ думает. И тут, хочу вам сказать, Ипполит Матвеевич, брызгая слюной, ворвался в разговор. Я вам прямо скажу. Я встал со своего места. А я на тот момент, я уже весил, в 97-м году я весил килограмм 140. При росте 2 метра. Причем это было 140 килограмм мускулатуры. Причем я уже ходил в пиджаке, который Слава Михайлович Зайцев мне пошил. О-о-о. В галстуке. Конечно. Что? Я уже изменил имидж. Я уже не ходил в кожаных куртках. Это было до этого. Я встал. Да, я похлопал по плечу молодого коммуниста. Он сказал: слушай, значит, давай, значит, ты садись. Вот, и молчи до конца передачи. Парень тут же сел и молчал до конца передачи. Сразу, тут же.
Ну, слушайте, мне сразу. Бы тоже так гора мышц. Сказал бы, сиди тихо, ну, я бы и сел тихо.
А я Михаилу Сергеевичу сказал. Михаил Сергеевич сказал, что он ни в чьей защите не нуждается вообще. Потому что он фигура вселенского масштаба. Он изменил страну и мир. И я вообще, и миллионы людей имели и имеют возможность жить так, как мы живем, благодаря ему. Он герой. А также я его спросил, пытаясь уйти от этой темы, да, потому что она была неловкая, и для меня тоже в первую очередь. Я спросил, как он поддерживает такую физическую форму. И он мне сказал, что Саша и Максим немного гуляют, они как бы фитнесом не занимаются, потому что я-то бодибилдинг всегда пропагандировал тогда. Он говорит: мы не занимаемся фитнесом, но вот мы, наш фитнес – это прогулки и прочее. И это все так и вышло в эфир, это был прямой эфир, на минуточку. Это смотрела Раиса Максимовна. И Раиса Максимовна стала приглашать меня на мероприятие их фонда, ее фонда, который она делала. И перед моей поездкой в Америку Михаил Сергеевич подписал книжку для Арнольда. Я попросил его, он подписал книжку для Арнольда. А для Арнольда он не меньше герой, чем для меня. И я подарил книгу Арнольду Шварценеггеру. Это было поводом для нашей первой встречи. Это был 2000 год. Но прошло сколько? Прошло 16 лет, прежде чем Арнольд Шварценеггер при моей девушке Марии очаровательной, там в январе этого года, повернулся и, выслушав о моих новых успехах, новых книгах, он посмотрел на меня и сказал: я очень горжусь твоими успехами. Я думал, что Мария будет в шоке вообще и в восторге. Ну, для Марии Шварценеггер не авторитет.
Слушайте, привезите нам Шварценеггер.
Да, кстати, вообще так не
честно. Если он будет снова в Москве, я думаю, он с удовольствием к вам придет.
Должен сюда прийти.
Про бандитов, про которые несколько раз уже зашла речь. Вот вы в какой-то момент сказали, что в 90-е, когда были телепроекты и так далее, вы фактически не отказывались ни от чего. Были радиостанции, были книги, были телепередачи и так далее. Почему бандитов отказываетесь играть?
Я не отказывался ни от чего. Я вам скажу больше. Да мне никто особо ничего... Вначале мне никто ничего не предлагал. И точно так же с тем же упорством, с которым я качал свою мускулатуру, с тем же упорством я начал пробивать всюду бодибилдинг. Я никогда не забуду. Знаковая программа «Тема», которая была тогда главным ток-шоу на Первом канале, вышла, посвященная бодибилдингу. Я вам сейчас расскажу, как это случилось. Это был 95-й год. Мне было 23 года. Я шел по Останкино. Там, по-моему, еще тогда была Европа Плюс в Останкино, по-моему, тогда. Где-то еду. Они точно там начинали. Я не помню, когда они переехали. Но я был на каком-то другом шоу. Да? И я смотрю дверь. И написано: программа «Тема». Я ходил в косой кожаной куртке, в черной майке, в черных джинсах, в черных ботинках.
Примерно так же, как сейчас.
Примерно так же, как сейчас. Спасибо вам большое. С короткой прической, ежиком, значит,
мотоциклом
под мышкой. У меня не было столько этих самых поврикушек тогда вообще. Но дело не в этом. Дело в том, что на пальцах я имею в виду и прочее. Но я захожу. Я постучался, захожу, там сидят какие-то люди, представляете, они видели меня двухметрового, значит. Я говорю: здравствуйте, меня зовут Александр Невский, я самый известный культурист в России. Я считаю, что пришло время выступить в вашей программе.
То есть вот так вот.
Конечно, они смотрят на меня. Александр, это прекрасно, большая честь, но сегодня мы готовим программу про женщин-алкоголичек и их проблемы. Я сказал, ну, замечательно. Тогда, значит, запишите мой телефон. Через 2 месяца мне перезвонили. И была сделана программа «Тема», где поднимались вопросы как раз вот того самого вышедшего из подполья бодибилдинга. Она есть на Ютубе, мне присылают. Мне присылали пару раз ссылки на это дело, да, мне там 23. Я был главным героем этой программы. И вот именно по такому принципу, как вы эти мне все и предлагали. Что касается ролей русских бандитов, знаете, что странно, что именно сегодня вот мы как раз говорили про этот этап моей жизни для книги. Вот прямо перед вами я встречался с Леной, с литератором. И как раз мы говорили об этом периоде, когда я понимал, что, собственно, деньги заканчиваются. Я в Лос-Анджелесе. Перед отъездом в Лос-Анджелес из Москвы, вот тех вот 99-х годов, я рассказал всем СМИ о том, что я поехал рвать Голливуд. Я буду сниматься, играть русских героев. Прошло год, и, собственно, никаких подвижек в моей карьере не было, и я понимал, что и назад нельзя возвращаться. И здесь не совсем понятно, что делать. И да, у меня было два предложения, было действительно серьезных. Одно было от Ван Дамма лично, который был для меня одним из просто кумиров в юности, не меньшим, чем Шварценеггер. Шелдон Леттич был режиссером картины, это был большой проект, назывался «Тайна секты». Надо было играть русского бандита. Я отказался его играть. И такого же типа было предложение от компании, ну, это Sony Television, тогда это было Columbia TriStar Television, типа что-то американский гладиаторов шоу. То же самое, русского играть
Почему
урода.
Почему вы отказывались-то?
Я приехал играть туда не русских уродов, вот в чем дело. Это один момент. Я свою аудиторию никогда не предавал. При том, каким бы пафосным я сейчас не пытался вам показаться. А те люди, которые там играют подобные роли... Не, мы же понимаем, что можно Гитлера играть и прочее. Я не настолько актер.
Но для вас это
актер.
Принципиальный момент.
Конечно, принципиальный. И я вам больше скажу, что я был прав, как-то этого не делал. Потому что те мои коллеги, которые это делали, их и сейчас иногда приглашают играть русских бандитов раз там в 5-7 лет. Но больше их никуда и не приглашают. Понимаете? Поэтому хочу вам что сказать, что эту историю тоже вот насколько жизнь интересна. Шелдон Леттич, которому тогда я, собственно, объяснил, что я не из неуважения, я просто не могу этого делать. Он стал продюсером моего режиссерского дебюта «Черная роза», вот когда фильм, который вышел пару лет назад. И Шелдон приезжал сюда, в Москву, и он рассказывал эту историю здесь журналистам. Тоже мало кто ему верил. Потому что я помню, мы с ним беседовали, он мне сказал, ты прав. Ты прав, если ты считаешь внутренне, что не надо, придет время и будешь делать все другие вещи. Хотя первый фильм, который я спродюсировал и сыграл главную роль, это был только 2003 год.
Александр, у нас остается буквально несколько минут. Я вас хочу про Facebook спросить.
Конечно.
И про людей.
Конечно.
Смотрите, когда вы заводите Facebook, Twitter, любую социальную сеть, где люди вам могут напрямую писать, они же пишут не только вещи приятные, но наверняка кучу гадости. Пишут, как и любому публичному человеку. Как вы на них реагируете и отвечаете?
Я вам объясню. Я практически не отвечаю и объясню, почему. Какое-то время я был советником губернатора Груздева, когда Владимир Груздев был губернатором Тульской области.
Да.
Я стал советником по спорту, и я не получал за это никаких денег, но каждый раз, когда был в России, я ездил туда и пропагандировал спорт. Я объездил все тульские школы, их 78. Обнаружил, что там у них нет спортинвентаря. За свой счет купил всем школам гантели Невского. Всем подарил. «Комсомольская правда» написала: «Невский подарил гантели всем тульским школам». Первый комментарий. Вот урод. Понимаете? И прочее. Поэтому люди, которые пишут в интернете комментарии или какие-то гадости, или еще что-то. Ну, во-первых, я ни с какой стороны не воспринимаю их как критику. Я воспринимаю их как людей, теряющих время, конечно. Да? А использую только в те моменты, я вам скажу, в те моменты, когда мне что-то делать лень. Такое бывает. Бывает. Мне лень там покачаться пойти, или лень почитать новый сценарий, или лень спать не 5 часов, а хочется спать дольше, там, или еще что-то. Вот именно в такие моменты, когда мне что-то делать лень, да, конечно, я с удовольствием почитаю. Я их почитаю, а потом, не, ребята, я вас порадую.
Неужели
сейчас.
Неужели не злитесь даже?
Ну, зачем же мне злиться? И наоборот.
Ну, вот когда фильм выходит, вы же, наверное, смотрите, как на него идут там рецензии, как на него, что пишут на всяких киносайтах, пользователи. Вам же вот
я
это
вам
не ругают.
Ну,
ругают?
Во-первых, если вы говорите про Россию, сейчас, да, то, ну, во-первых, это достаточно недорого. Как опубликовать 30 позитивных рецензий на киносайтах, так и 30 негативных рецензий на киносайте. Поверьте, это такие вещи, на которые
не
стоит обращать внимание раз. И, во-вторых, это не критика. Да, конечно, то, что пишут киноиздания, рецензии, которые дают профессиональные кинокритики, да, конечно. И я могу вам долго говорить, что кинокритики, в принципе, не любят экшн-фильмы или еще что-то. Ну, конечно, я их читаю. Не могу вам сказать, что мне слишком сильно это расстраивает. Если есть минуты, я вам расскажу про кинокритику. Есть у нас еще минуты?
Нет, к сожалению.
Минуты нет.
4 минуты.
Тем не менее, Шварценеггер всегда, вот, когда я ему рассказываю про критик, он мне слушает. Говорит, когда я снялся в фильме «Конан Варвар», о котором вы вспоминали, самая главная газета «Лос Анджелес Таймс» написала, что когда скачет молодой актер Шварценеггер на лошади, лицо у лошади значительно более выражает больше эмоций, чем лицо молодого актера-культуриста Шварценеггера. Я, говорит, это вырезал,
лошадь
повесил.
Переиграл Шварценеггер.
Абсолютно
бывает.
Точно. Я, говорит, вырезал, да повесил у себя это. Спасибо за внимание. Поэтому всем спасибо за внимание.
Слушайте, а вот вы упомянули про Тульскую область, про Груздево и Брюсселин. Как вы приняли решение идти? Зачем вам это вообще нужно было? Советникам Тульской области, боже мой.
Я же не переехал в Тульскую область. Мне было интересно. Кстати, Стас Кучер представил меня Владимиру Сергеевичу, и он шел туда менять ситуацию, потому что в Туле там был жуткий негатив. Я считаю, что он его изменил. А мне было интересно. Мне было интересно. В тот момент я больше времени проводил в России, я готовил 2 проекта, у меня было время. Мне было интересно поучаствовать и попрогнозировать спортом.
А напрямую в политику звали когда-нибудь? Депутатом, чиновником?
Были подобные разговоры, но я совершенно не готов и не планирую, знаете, идти резать ножницами свою грин-карту по той причине, что у меня российский паспорт, и я горжусь тем, что я гражданин России. Я очень тепло отношусь к Соединенным Штатам Америки, и мне очень нравится и Калифорния, и как там...
Непопулярная позиция.
Я знаю, что непопулярная, но мне совершенно на это наплевать, на самом деле. И как там, когда сейчас меня приглашают, у меня сейчас там скоро выйдет фильм, они мне говорят, приходи, польешь грязью свою страну, и, ну, образно говоря, да, и мы расскажем про фильм «Черная роза», где ты играешь русского мента, вот, и сделаешь пиар. Я говорю, нет, я свою страну не поливаю грязью. То же самое здесь. Да, когда меня там куда-то зовут, чтобы я полил грязью Америку, я этого не делаю. Потому что в моих фильмах русские и американцы, они вместе со злом борются, они друг с другом. Вот в чем дело.
Это тоже одна из ваших принципиальных позиций. Почему вы так хотите подружить Россию и Америку с учетом того, что в реальной жизни они не очень дружат?
Вы знаете, возможно, не очень дружат какие-то средства массовой информации или какие-то банки. Потому что меня тут в ЦУМе не хотели принимать карточку Банков Америка. Потому что, видимо, Сбербанк не дружит с Банков Америка. Обычные люди, да ну что вы. Я в жизни ни от кого не слышал дурного слова из-за того, что я русский. И американцы, приезжающие сюда, в шоке от нашего дружелюбия.
Традиционный вопрос, которым все всегда у нас заканчивается. На него буквально 10 секунд вопрос короткий. То решение, над которым вы сейчас сомневаетесь в последнее время?
Когда же мне выпускать новую картину «Максимальный удар», чтобы порадовать всех слушателей «Эхо Москвы», а также кинокритиков?
Ну, это, подождите, это слишком коротко. У нас же на самом
деле... Вы сказали 10 секунд.
На самом деле,
я так решил, дипломатично решил.
Потому что отвечать все равно будет 2 минуты,
понимаешь?
Конечно.
Я дисциплинирован за 10 секунд, и все.
Слушайте, а хорошо, раз у нас остается еще 20 секунд, тогда я спрошу. Вот объясните, почему вы не становитесь гражданином Соединенных Штатов Америки?
Потому что я горжусь.
Так проще. Вот и там, и здесь, и вот и туда, и туда.
Я очень счастливый человек по той причине, что я своим принципам не изменяю.
А еще наш слушатель из Питера спрашивает, какой у вас самый любимый фильм со Шварценеггером? Быстро отвечайте.
Конечно, «Конан Разрушитель». Первый фильм, который я увидел в детстве.
Где лошадь переиграла?
Где лошадь? Его первым переиграл. Во втором он переиграл.
Он уже там.
Он переиграл лошадь. Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое.
«Разбор полета». Александр Невский. До встречи.
«Разбор полета».